Это были новости часа. Их представила Ольга Серебряная. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл начал свой очередной визит на Украину. Исполнилось 10 лет со дня принятия закона об альтернативной службе в России. Как спортсмены-мусульмане совмещают пост месяца Рамадан с Олимпийскими играми, эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл сегодня на Украину по случаю Дня Крещения Киевской Руси, 20-летия предстоятельского служения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. В аэропорту Борисполь к патриарху пыталась прорваться активистка группы «Фемен», однако она была немедленно задержана милицией. В Киево-Печерской лавре сегодня проходит заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. О целях визита патриарха на Украину Владимир Вахненко.
Из-за болезни 76-летнего митрополита Владимира в УПЦ Московского патриархата уже давно развернулась открытая борьба между двумя группами иерархов. И не только за кресло предстоятеля, но и за новый статус церкви. Одна группа призывает к большей независимости УПЦ, другая настаивает на полном ее подчинении Москве. На этом фоне, как отмечает профессор философии и религиоведения Киевского политехнического института Евграф Дулуман, и будет проходить очередной визит на Украину главы Русской Православной Церкви.
Он хочет подчинить Украинскую Православную Церковь, которая в 1990 году получила автокефалию от патриарха Алексея II. А Кирилл хочет ликвидировать самостоятельность. Он перемещает к епископу, вмешивается в управление церкви и посеял противоречия и споры внутри епископата.
На заседании Священного Синода вопрос об изменении статуса церкви не будет подниматься, полагает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.
Сейчас речь не идет о том, что этот вопрос стоит очень остро для Украинской Православной Церкви. Потому что многие поняли, что можно быть в этой церкви и оставаться украинцем. С одной стороны. С другой стороны, эта церковь может в конечном счете добиться эволюционным путем полной даже самостоятельности. А какие-то форсированные шаги в этом направлении не могут церковь разорвать. Поэтому я не думаю, что сейчас это остро обсуждается. В обществе, да, но не в церкви.
Еще 3 года назад, когда патриарх Кирилл впервые посещал Украину, он пользовался большим авторитетом среди верующих и священнослужителей. Однако сейчас, в том числе из-за серии скандалов в России, отношение к нему заметно изменилось, констатирует религиовед Юрий Черноморец.
Патриарх Кирилл имел громадный кредит доверия, и, собственно говоря, его харизма вдохновляла многих, и он мог быть действительно объединителем русского мира. Сегодня это уже проблематично по двум причинам. Первое, сам патриарх Кирилл имеет уже за собой шлейф ошибок внутри России, на внешней арене, в Украине. И второй фактор – сама идея русского мира, она дискредитируется больше всего российским руководством. Потому что Российская Федерация не хочет ничего уступать в отношениях с Украиной, ни одного цента даже в цене на газ уступить.
Активно пропагандируемая патриархом Кириллом доктрина русского мира, которую многие называют доктриной новой империи, по словам Виктора Еленского, не находит поддержки на Украине ни у властей, ни у церкви.
Политическая доктрина русского мира совершенно эфемерна и ничем не подкреплена. Патриарх Кирилл очень ясно говорит, что давайте создавать вместе центр политической силы. Речь идет о геополитическом проекте, с помощью которого можно стать интересным миру и с помощью которого можно противопоставить себя Западу. И в Украине, безусловно, есть люди, чьим устремлением эта доктрина созвучна. Естественно, эти люди, находятся в меньшинстве. Б, эта доктрина очень мало общего имеет с христианством, с православием. И, естественно, для многих глубоко верующих людей эта доктрина, как минимум, чужда. Более того, многие священнослужители Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, они стремятся не замечать само наличие этой доктрины.
Частые визиты предстоятеля Русской Православной Церкви на Украину, в прошлом году их было 7, стали раздражать не только его оппонентов, но и украинские власти. В сентябре прошлого года, когда патриарх Кирилл посещал Луганск, на встречу с ним впервые за время своего президентства не прибыл глава государства Виктор Янукович, продолжает Евграф Дулуман.
Сначала, конечно, он его встречал, провожал. Сейчас это охладело. Положение Януковича сложное. Он хочет уступок от Москвы, а Кирилл его не поддержит. Потому что пребывание на престоле Кирилла обеспечивается Кремлем. Кирилл будет говорить то, что и говорит Путин.
По числу прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уступает только непризнанная УПЦ Киевского Патриархата. Всего в стране зарегистрировано свыше 30 тысяч религиозных организаций. После победы на президентских выборах Янукович попытался пересмотреть сложившуюся на Украине систему государственно-церковных отношений.
Виктор Янукович попытался подорвать сам принцип равенства религиозных организаций в Украине перед законом. Были зафиксированы откровенные оскорбления со стороны президента части верующих. Когда, например, он не поздравил греко-католиков, поздравил только православных с Рождеством. Когда он игнорировал приглашение Совета Церкви и религиозных организаций, встречался в это время исключительно с московским патриархом. Когда, наконец, в марте этого года был сорван визит делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в Брюссель, где у Всеукраинского совета были запланированы очень важные встречи с руководством Евросоюза. Но давление, которое было оказано, оно вызвало очень серьезное сопротивление со стороны церквей и религиозных организаций. Это сопротивление заставило президента и его окружение несколько пересмотреть, смягчить свою политику и в меньшей степени, чем ранее, прислушиваться к патриарху московскому. Потому что первоначальный посыл из Москвы был примерно очевидно такой. Киевский патриархат, так называемые раскольники, так называемые униаты, то есть все неправильные религиозные организации, держатся исключительно на политических подпорках. Стоит эти подпорки выбить, проявить немножко воли, это все рассыпется и останется в Украине только одна правильная церковь. Этого не получилось, и я думаю, что это стало одной из причин охлаждения взаимоотношений между президентом и священноначалием Русской Церкви. Еще другими факторами были, очевидно, общее охлаждение отношений между Украиной и Россией.
Считает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский. Как и в минувшие годы, нынешний летний визит на Украину главы РПЦ приурочен Дню Крещения Киевской Руси. Ожидается, что на праздник 28 июля прибудут представители 13 из 15 поместных православных церквей мира. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России сообщил, что в ближайшее время будет предъявлено обвинение еще двум задержанным по делу о беспорядках на Болотной площади. Сегодня же Следственный комитет вызвал на допрос по так называемому «болотному делу» лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикову. Международный арбитраж обязал правительство России компенсировать группе испанских инвесторов потери от принудительной передачи активов компании «ЮКОС» государству. Ущерб от недавнего наводнения на Кубани составляет не менее 20 миллиардов рублей, сообщил губернатор края Александр Ткачев. Османный суд Москвы отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее при обыске. В казахстанский город Жанаозен введены внутренние войска перед сегодняшним митингом, на который собираются выйти родственники участников декабрьских беспорядков, не согласные с приговорами своим близким. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Кирилл Кобрин сегодня. Темы: ракеты на крышах, солдаты на улицах, спортсмены на стадионах, старт лондонских летних Олимпийских игр, немецкие олимпиады, от нацистской пропаганды 36-го до трагедии 72-го. Политический анекдот эпохи Путина 3.0, говорят фолклорист и социолог. Танцор Астер. 40 лет назад Фред был назван комической звездой века. Эти темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир», ведущий Кирилл Кобрин, эфир в 10 часов вечера по Москве. Не пропустите. Итак, по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая задержаны еще два человека. Гражданские активисты Николай Кавказский и Алексей Полихович. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинения, а также ходатайствовать об аресте. Сегодня же представители комитета 6 мая в Новопушкинском сквере проводят согласованный митинг в поддержку арестованных по Болотному делу, рассказывает Наталья Джанпаладова.
О задержании и допросе Николая Кавказского и Алексея Полиховича гражданские активисты сообщали в социальных сетях еще накануне вечером. В квартирах подозреваемых оперативники провели обыски, были изъяты компьютеры и одежда. Следователи планируют в ближайшее время предъявить задержанным обвинения в участии в массовых беспорядках, а также ходатайствовать об их аресте. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета. Вот что о задержании активистов рассказал Радио Свобода Александр Иванов, участник комитета 6 мая, созданного в поддержку обвиняемых по так называемому «Болотному делу».
У Коли вчера был ближе к вечеру обыск, после чего он, придя домой, его забрали. На Петровку и у Леши то же самое было. Они вчера гуляли, он приехал домой и успел только смс-ку отправить о том, что у него изъяли компьютер и его везут на допрос. Ну, потом, собственно, и выяснилось, что он тоже до Петровки.
Как отметил Александр Иванов, оба задержанных – люди с активной гражданской позицией. Николай Кавказский – участник движения «Левое социалистическое действие». Он также занимается правозащитной деятельностью в Комитете за гражданские права. По сообщениям средств массовой информации, Николая Кавказского 6 мая во время оппозиционного марша миллионов даже не задерживала полиция. Про второго задержанного Алексея Полиховича известно следующее. Он студент Российского государственного социального университета, придерживается анархических взглядов. Правозащитный центр «Мемориал» включил Николая Кавказского и Алексея Полиховича в список политзаключенных. Один из руководителей центра, Александр Черкасов, уверен, что уголовное преследование всех активистов, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, политически мотивировано.
Уголовной ответственности привлекают граждан, доказательства противоправных действий которых зачастую просто отсутствуют. Во-вторых, в событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых беспорядков, установленные статьей 212. В-третьих, из позиции следствия при рассмотрении в суде вопроса об избрании меры пресечения можно сделать вывод, что следствие рассматривает действия обвиняемых и подозреваемых вне общего контекста событий 6 мая, вне той ситуации, которую там создали именно сотрудники полиции и руководство силовых структур. Четвертое. Доказательства по уже привлеченным людям нередко не просто отсутствуют. Известно, что они были в тот день в другом месте. Мы полагаем, что они находятся в заключении для того, чтобы на них оказывать давление. Те обстоятельства в комплексе позволяют нам считать уголовное преследование всех задержанных, арестованных по событиям 6 мая людей политически мотивированным.
Говорил один из руководителей центра «Мемориал» Александр Черкасов. В четверг же стало известно, что на допрос следователи вызвали лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. В рамках дела о беспорядках на Болотной площади, как сообщали представители Следственного комитета, было допрошено более 1250 человек. На настоящий момент арестованы 11 человек, двое находятся под подпиской о невыезде, один человек под домашним арестом. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Трое призывников Центрального военного округа пройдут альтернативную службу в Пермском театре оперы и балета в должности танцовщиков. Об этом сегодня сообщил представитель штаба округа Сергей Яровой. Закон об альтернативной службе в России был принят 10 лет назад, однако, по мнению экспертов, в полную силу пока не заработал, рассказывает Елена Поляковская.
Когда законопроект был еще на стадии обсуждения, его сторонники утверждали, что альтернативная гражданская служба будет с одной стороны привлекательна для призывников, а с другой даст социальным учреждениям, испытывающим острую нехватку персонала, дополнительную рабочую силу. Но после того, как закон начал действовать, чуда не произошло. Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова считает, что принятие закона не привело к видимым результатам, поскольку документ изначально был противоречивым.
История с законом была с самого начала позорная, потому что Государственная Дума совершенно извратила в третьем чтении то, что было подготовлено раньше. И тот текст, который был дан на голосование тогда, он совершенно отличался. Он был карательный закон, он был совершенно неприемлемый, с большими ограничениями, трудностями в получении разрешения на альтернативную службу. Ну, в принципе, он таким потом и сохранился, хотя там какие-то подвижки были, срок службы уменьшился, потому что уменьшился срок военной службы по призыву. Но итоги, которые были подведены в марте месяце на заседании Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, показали, что закон не дал возможность по-настоящему развивать гражданскую службу в России.
С Валентиной Мельниковой согласен правозащитник, руководитель общественной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Хотя, по его словам, количество молодых людей, выбравших альтернативную службу, медленно, но год от года растет.
Получился довольно сильный компромиссный закон. В 2004 году он вступил в силу. Там несколько таких жестких довольно положений были. Это в первую очередь срок, экстерриториальный принцип прохождения. Только после 5-6 лет реализации закона, закон даже без внесения в него изменений извне, просто ходом события, стал потихонечку приобретать нормальный вид. И в последние годы потихонечку стало расти количество альтернативных служащих. Получить право на альтернативную службу можно по любым убеждениям, не только религиозным.
Главной причиной того, что альтернативная служба не получила в России широкого распространения, Сергей Кривенко называет отсутствие полной информации о том, где, когда и как молодой человек может проходить альтернативную гражданскую службу. По словам Кривенко, спрос на помощников в социальных и медицинских учреждениях сегодня достаточно высок.
Довольно мало информации все-таки о законе. Все знают, что такой закон существует, но что это, как можно получить право, что это совершенно свободно. И это как бы не так еще распространено в обществе, и информации мало. Второе, многим молодым людям легче вот по жизни просто решить эту проблему с военной службы. Многие откупаются, многие не годны по состоянию здоровья, а многие идут в армию добровольно. У нас в стране до сих пор такое милитаризованное сознание существует, наследие тех наших старых времен. С нашей точки зрения, одной из основных, которые надо решать проблему, это недостаток правдивой информации. То, что она нужда, демонстрирует десятки тысяч рабочих мест, каждый год предлагаются и организация заявляется. Это как раз видно, что в стране нужна альтернативная служба.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова сожалеет о том, что хорошая идея так и не стала благом для призывников из-за несовершенства принятого закона. Сегодня же, по мнению Мельниковой, молодые люди по состоянию здоровья не готовы ни к срочной, ни к альтернативной службе.
Во-первых, не было достаточно рабочих мест. Потом, когда появились рабочие места, уже не осталось достаточного количества молодых людей, которые бы выбирали альтернативную службу. За все годы существования закона Министерство здравоохранения и социальной защиты, да, Управление труда и занятости давало справку, ну, может быть, 4 тысячи человек за все годы, ну, может быть, 5, в общем, мало очень народу.
Как сообщили представители штаба округа, по итогам весеннего призыва на альтернативную службу было направлено более 170 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает первая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, по сути, обвинил Соединенные Штаты и их союзников в том, что они пытаются оправдать терроризм. Поводом для резких оценок министра послужил отказ западных стран назвать террористическим актом взрыв, жертвами которого стали руководители Сирийского министерства обороны и аппарата безопасности. «Мягко говоря, мы не понимаем отказ наших партнеров осудить террористическую атаку в Дамаске», объявил российский министр иностранных дел. Американские наблюдатели видят в этом демарше министра попытку использовать сирийский кризис во внутриполитических целях и признак того, что Москва не готова сотрудничать в урегулировании сирийского конфликта. Вот что говорит Дэвид Саттер, американский политолог и публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве. В Сирии идет гражданская война. В этой войне одной из сторон является правительство, представляющее меньшинство. Оно прибегает к террористическим методам в действиях против мирного населения. Атака в Дамаске представляла собой операцию оппозиции против организаторов этого террора. Теперь Лавров, ни разу громко не осудив террористические действия сирийских властей против своего населения, квалифицирует атаку на террористов как террористическую атаку. Впрочем, трудно ожидать более объективных оценок от российского министра иностранных дел, известного своими часто нелепыми заявлениями. Но это заявление выходит за рамки привычных стандартов министра. На мой взгляд, это чистой воды демагогия, цель которой – осуществление определенных задач. Многие из подобных заявлений широко освещаются российскими средствами информации, телевидением. Они все еще способны сформировать общественное мнение, особенно в провинции, где меньше доступ к объективной информации. Власти играют на имперских настроениях части россиян, укрепляя свои позиции, что для них крайне важно, особенно в данный момент. Будет ли и каким может быть ответ международного сообщества, где, как известно, подавляющее большинство отвергает российскую позицию по Сирии, называя ее контрпродуктивной? Международное сообщество мало что может сделать, но ясно, что поведение российских властей наносит сильнейший удар по имиджу России в мире. Москва еще раз показывает, что она не готова сотрудничать с остальным миром в нейтрализации агрессии, защите мирного населения. В долгосрочной перспективе пострадает и Россия, и россияне, поскольку к стране не будут относиться как к заслуживающему доверия члену международного сообщества. Это был американский политолог и публицист Дэвид Саттер. Соединенные Штаты говорят об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Китае. Слово Алану Давыдову.
Помощник госсекретаря США Майкл Познер, подводя итоги двухдневного семинара «Американо-китайский правозащитный диалог» в Вашингтоне, заявил в среду, что Китай, по мнению Соединенных Штатов, в области прав человека движется в неверном направлении. Познер сказал, что в целом положение в этой сфере в Китае продолжает ухудшаться. Он, в частности, заявил: «Наш сигнал правительству Китая таков. Вы многого добились на экономическом фронте. Сейчас настал момент расширить пространство для проявления инакомыслия». Прокомментировать эту критику Соединенных Штатов в адрес Китая я попросил Теда Карпентера из Вашингтонского института Катона. Думаю, что Китай является весьма ярко выраженным примером глубокого разрыва между экономическими успехами и торможением прогресса в обеспечении прав человека. Среди американских и западных официальных лиц широко бытовало предположение, что по мере экономического преуспевания Китая в стране будут происходить политические перемены, способствующие большей открытости китайского общества, что степень авторитарного правления будет снижаться. Но этого просто не происходит. Наоборот, в последние 4-5 лет мы наблюдаем ужесточение внутренней политики в Китае. Пространство вокруг политического инакомыслия сжимается. Но Китай в этом отношении не уникален. Например, очень открытая и процветающая экономическая система Сингапура также сопровождается жестким авторитаризмом. Сравнима ли, на ваш взгляд, ситуация с правами человека в Китае и в соседней с ним России? Я бы отнес Россию к разряду начинающей либеральной демократии. У нее все же есть базовые демократические институты. Хотя ситуация с правами человека в России далека от идеальной, она определенно лучше, чем в странах, подобных Китаю, политическая структура которого полностью авторитарна. Не думаю, что в этом смысле справедливо сравнивать Россию с Китаем. Конечно, российской демократии далеко до совершенства, но Россия, по крайней мере, в общих чертах относится к демократическому лагерю, чего не скажешь о Китае, даже в самом широком понимании. В этом году Госдепартамент США, критикуя политику китайского правительства в сфере прав человека, особенно выделяет контроль Пекином свободы самовыражения и пользования интернетом, ограничение прав религиозных и этнических меньшинств, а также несоблюдение международно признанных трудовых прав китайских граждан.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России сообщил, что в ближайшее время будет предъявлено обвинение еще двум задержанным по делу о беспорядках на Болотной площади – Николаю Кавказскому и Алексею Полиховичу. Оппозиция считает аресты по этому делу необоснованными и намерена провести в центре Москвы акцию протеста. Следственный комитет вызвал на допрос по так называемому «Болотному делу» лидера защитников Химкинского леса Евгению Черикову. Международный арбитраж обязал правительство России компенсировать группе испанских инвесторов потери от принудительной передачи активов компании «ЮКОС» государству. Ущерб от недавнего наводнения на Кубани составляет не менее 20 миллиардов рублей, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Басманный суд Москвы отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее при обыске. В казахстанский город Жанаозен введены внутренние войска перед сегодняшним митингом, на который собираются выйти родственники участников декабрьских беспорядков, не согласные с приговорами своим близким. Минске. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил поездку на церемонию открытия Олимпиады в Лондоне. Причины не называются, но эксперты считают, что это связано с последними событиями в Горно-Бадахшанской автономной области. В Сирии повстанцы и правительственные войска готовятся к решающей битве за город Алеппо, отмечают агентство. Бои продолжаются и в Дамаске. Там под контроль военных перешла уже значительная часть территории, которую удерживали повстанцы. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в ходе визита в Боснию и Герцеговину возложил сегодня цветы на кладбище Потачары, где покоятся останки жертв массового убийства мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в июле 1995 года. Пан Ги Мун стал первым главой ООН, посетившим место самого жестокого военного преступления в Европе со времен Второй мировой войны. В Пакистане жертвами теракта на рынке в районе Баджаур на северо-западе страны сегодня стали не менее 8 человек. В Индии свыше 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за столкновений между представителями коренного населения и мигрантами-мусульманами в штате Ассам. Патриарх Московский и всея Руси прибыл сегодня с трехдневным визитом на Украину. Продолжаем программу «Время свободы». Администрация города Крымск в Краснодарском крае, больше всего пострадавшего от наводнения 6 июля, не собирала штаб по предупреждению чрезвычайной ситуации и представила поддельное решение о введении чрезвычайного положения в городе. Об этом заявил Следственный комитет. В окружении мэра Крымска и главы Крымского района, которые были взяты под стражу, утверждают, что чиновники просто не предполагали о масштабах надвигающегося стихийного бедствия. С обзором публикаций в российских газетах на эту тему московский корреспондент «Свободы» Мария Стройкова.
Следственный комитет России накануне обрушился с критикой на администрацию города Крымска и Крымского района в связи с расследованием дела о многочисленных жертвах наводнения на Кубани. Несмотря на предупреждение метеослужбы о грозовых ливнях и возможном подъеме уровня воды в Крымске, которые начали поступать уже 5 июля, местные власти не предприняли никаких действий, а заседание штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций так и не было созвано, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина в Геленджике. Как мы установили документально, штаб фактически собран не был. 25 членов штаба вообще не прибыли на заседание штаба. 5 человек, оказалось, не знали, что они являются участниками штаба по чрезвычайным ситуациям. Фактически заседание штаба не проводилось, сказал Бастрыкин. По его словам, власти также сфальсифицировали документ об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Решение городской комиссии было принято в 6 утра 7 числа, когда основная масса людей погибла, и само это решение носило чисто формальный характер, отметил руководитель Следственного комитета. Так, например, в нем есть пункт о необходимости выделить технику для эвакуации людей, в частности, 32 КАМАЗа. Это решение принимается в 22:30, а исполнено оно должно быть в 22:35. В администрации царила неразбериха и хаос, резюмирует Александр Бастрыкин. По мнению главного редактора местной газеты «Электрон ТВ» Ларисы Сафроновой, людей не очень беспокоит тот факт, что документ об объявлении режима чрезвычайной ситуации был подготовлен уже когда наводнение началось.
Все понимают, что составить документ о чрезвычайной ситуации – это формальность. И к ней, в общем-то, относятся спокойно, что они не составили вовремя этот документ, а составили его погодя, потому что на Кубани там могут строить дом без какого-то проекта, потому что знают, как это сделать, могут провести воду чисто на своей чуйке какой-то. Короче, вот сам вот эта документация особо никого не волнует. Интересовало, что они предпринимали реально. Если они в это время сидели, обзванивали своих знакомых и родственников, чтобы те спаслись, это одно. Если они там ловили кого-то в воде, другое.
Это была главный редактор газеты «Электрон ТВ» в Крымске Лариса Сафронова. Следствие потребовало арестовать мэра Крымска Владимира Улановского, главу района Василия Крутько и руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктора Жданова. Всех чиновников обвиняют в том, что они не предупредили жителей Крымска об ударе стихии, хотя были оповещены о надвигающейся непогоде заранее. Во всяком случае, об этом говорит Следственный комитет. Московскому комсомольцу удалось поговорить с супругой Улановского Татьяной. Женщина утверждает, что никто не представлял масштабов надвигающегося стихийного бедствия, а сам Улановский бегал по ночному городу и стучался в дома, спасая людей. Как рассказала Татьяна Улановская, в тот вечер они с мужем были в гостях у родственников. Когда пошел сильный дождь, он решил проехать по городу и посмотреть, что происходит. По словам Татьяны Улановской, чрезвычайная комиссия была созвана только около часа ночи. В час ночи он поехал на комиссию, а потом опять спасать людей. «Я думаю, бумажки некогда было писать, когда вода полным ходом шла», — говорит Улановская. На вопрос корреспондента МК, были какие-то распоряжения до этого времени, жена арестованного мэра Крымска сообщила, что не было. По ее словам, для оповещения жителей об опасности фактически не было никаких средств, кроме двух патрульных машин, которые ездили по городу и сигналили. Оповещение из огромного количества жителей получило 52 человека в той части города, где работала автоматизированная система оповещения, доложил Следственный комитет. Как подчеркнул Бастрыкин, система оповещения была плохая. Из трех громкоговорителей сработал только один в 4 утра. Работала система оповещения 5 минут, а потом захлебнулась, сказал он на совещании у Путина. О том, что глава Крымского района даже не предполагал о возможных масштабах трагедии, в интервью МК говорит и водитель главы района Василия Крутько Андрей Дьяченко. Водитель признался, что не слышал от своего начальника каких-либо распоряжений об оповещении местных жителей об эвакуации. Понятно, что местные власти, мягко говоря, действовали неэффективно, говорит журналист Лариса Сафронова. Но, с другой стороны, продолжает она, понятно, что бюджет Крымска и Крымского района всегда был пустой.
Ткачев все время говорит, мы все сами справимся. Но мы сами говорят про бассейны, про ледовые дворцы. Да в бассейнах сейчас люди еще долго не захотят купаться. Их интересует капитальный ремонт зданий, крыши текут. Мало того, что подвалы залило, крыши текут. Их интересуют котельные, которые половину утонули, а через 3-4 месяца уже будет холодно. Ну, вообще, тепловая система у нас полный швах в городе. Там частники им занимаются в банкротах, и сейчас она вообще разорятся.
Говорила журналист Лариса Сафронова. Касаясь вопроса выплаты компенсации жителям Кубани, пострадавшим от наводнения, Сафронова признала, что не все довольны, и некоторые намерены судиться, поскольку их реальный ущерб государством не возмещен.
Те, кто получили компенсацию, их тоже может быть немало, они никак своих эмоций и чувств не проявляют. А те, кто не получили, те, конечно, бурно. И люди говорят, что приходится переписывать часто заявления, не могут найти себя в списках. У нас вот родители на первом этаже затонула квартира, тоже могут найти себя в списках. И это, конечно, все раздражает, поэтому недовольство идет. Ну, надо справедливыми быть, но все-таки делается. Делается много вот с помощью нашей неповоротливой системы. Она вот прям вот сустрит, можно сказать.
Это была главный редактор газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня крупнейшая в мире социальная сеть Facebook должна опубликовать финансовый отчет за второй квартал текущего года. Что принесет этот квартальный отчет инвесторам? Основание для некоторого оптимизма или еще большее разочарование? Как случилось, что Facebook не оправдал ожиданий держателей акций, или, по крайней мере, пока их не оправдывает? Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Во время первичного публичного размещения акций компании Facebook на бирже ценных бумаг цена за акцию была определена в $38. С того момента цена упала на 40%. Эксперты анализируют причины этого. То ли цена изначально была завышена и коррекция произошла именно из-за этого, и что реальная цена акции примерно $20, то ли рынок высоких технологий NASDAQ не проверил должным образом финансовые дела Facebook. Кстати, Федеральная комиссия Соединенных Штатов по ценным бумагам и биржам не так давно начала расследование роли NASDAQ в эйфории, которая охватила инвесторов при выходе акций компании Facebook. Американский эксперт Джордж Ландрит, профессор юридического факультета университета Джорджа Мейсона, считает историю с Facebook весьма поучительной. Я думаю, вопрос, почему после первичного размещения акции стали падать, довольно сложный. Некоторые считают, что Facebook вышел на рынок ценных бумаг с не очень ясным бизнес-планом. Не знаю, но факт, что фондовый рынок не настолько прозрачен, насколько хотелось бы. Инвесторы часто покупают вслепую, не очень понимая, что именно покупают. Когда вы берете автомобиль, то видите его, можете даже проехать на нем. С акциями иначе. Еще одна проблема в том, что когда вы покупаете акции, впервые появившиеся на рынке, вы не можете проследить историю этих акций, траекторию их взлетов и падений. Вы не знаете, цена их завышена или занижена. Конечно, компания Facebook невероятно популярна, но я не понимаю, как она делает деньги, как превращает в живой капитал то, что у нее насчитывается 900 миллионов пользователей. Компания не продает свой продукт, не берет плату за подписку. Неясно, как работает реклама, размещенная на Фейсбуке. То, что реклама есть на экране, вовсе не означает, что пользователи покупают рекламируемый продукт или услуги. Я хочу сказать, что Facebook – замечательное изобретение, прекрасная идея. Но насколько доходна эта идея не только для самого автора идеи, но и для инвесторов? То, что цены акций резко упали, показывает, что инвесторы очнулись от первоначальной эйфории. Им есть с чем сравнивать. У компании Apple, например, есть продукция, которую можно потрогать, у которой есть вес, форма, есть множество функций. Apple превращает свои идеи в реальные деньги. А что продает Facebook и что может обратить в монеты? А вот что добавил к этому Джон Берлау из института Competitive Enterprise. Такое случается с крупными компаниями. Facebook – первооткрыватель, первопроходец. Можно заподозрить, что это просто мыльный пузырь, которому поверили миллионы пользователей. Но эти миллионы продолжают оставаться в социальной сети Facebook. Да, неясно, что продает Facebook, выгодно ли размещать в его сети рекламу. Но те же вопросы возникали, когда на рынке появилась компания Amazon. Она тоже сначала теряла деньги. Вспомним первые шаги и компании Home Depot, которая продавала реальный товар, у которой были склады и магазины, но и она теряла деньги после выхода на фондовый рынок в 1981 году. Я считаю, что фондовая биржа должна не усложнять, а наоборот облегчать выход новых компаний на рынок ценных бумаг, ибо это позволит инвесторам делать ставки не на известность и популярность компаний, а на их реальную стоимость. Не такими уж известными выходили на рынок некоторые компании всего лет 20 назад, в их числе Cisco Systems или Starbucks. Так что я бы говорил скорее о неправильной работе рынка первичного размещения акций. А инвесторам я бы советовал понять и принять, что инвестиции в ценные бумаги – это долгосрочный вклад. Если вам нравится Facebook, то наберитесь терпения. Но помните, что никто не гарантирует вам доход на фондовом рынке. Я лично за то, чтобы выбор у инвесторов был как можно шире, чтобы на фондовый рынок допускались не только очень большие компании, но и такие, чей капитал может быть в пределах 20 миллионов долларов, и чтобы за счет таких компаний с малым капиталом обычные инвесторы могли диверсифицировать свой портфель ценных бумаг. Несмотря на сбалансированные, сдержанные комментарии экспертов, споры о финансовом будущем компании Facebook не утихают. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время 17 часов 45 минут. И сейчас я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России сообщил, что в ближайшее время будет предъявлено обвинение еще двум задержанным по делу о беспорядках на Болотной площади – Николаю Кавказскому и Алексею Полиховичу. Оппозиция считает аресты по этому делу необоснованными и намерена провести сегодня в центре Москвы акцию протеста. Следственный комитет вызвал на допрос по так называемому «Болотному делу» лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикову. Международный арбитраж обязал правительство России компенсировать группе испанских инвесторов потери от принудительной передачи активов компании «ЮКОС» государства. Ущерб от недавнего наводнения на Кубани составляет не менее 20 миллиардов рублей, сообщил сегодня губернатор края Александр Ткачев. Басманный суд Москвы отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее при обыске. В казахстанский город Жанаузен введены внутренние войска перед сегодняшним митингом, на который собираются выйти родственники участников декабрьских беспорядков, не согласные с приговорами своим близким. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил поездку на церемонию открытия закрытия Олимпиады в Лондоне. Причины не называются, но эксперты считают, что это связано с последними событиями в Горно-Бадахшанской автономной области. В Сирии повстанцы и правительственные войска готовятся к решающей битве за город Алеппо, отмечает агентство. Бои продолжаются и в Дамаске. Там под контроль военных перешла уже значительная часть территории, которую удерживали повстанцы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня в ходе визита в Боснию и Герцеговину возложил цветы на кладбище Потачары. Там покоятся останки жертв массового убийства мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в июле 1995 года. Пан Ги Мун стал первым главой ООН, посетившим место самого жестокого военного преступления в Европе со времен Второй мировой войны. В Индии свыше 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за столкновений между представителями коренного населения и мигрантами-мусульманами в штате Ассам.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вернемся к теме Олимпийских игр в Лондоне. Напомню, что официальная церемония открытия 30-х летних Олимпийских игр состоится завтра, 27 июля. Впрочем, церемония начнется в полночь с 27 на 28 июня по московскому времени. Конечно, вокруг Олимпиады сейчас идет очень много разговоров, причем не только на спортивные, но и околоспортивные темы. Интересно отметить, что нынешние Олимпийские игры проводятся практически одновременно со священным для мусульман месяцем Рамадан. Он начался несколько дней назад. В течение этого месяца мусульманам предписывается соблюдать пост. Как это сказывается на выступлении на Олимпиаде спортсменов, исповедующих ислам? Как организаторы игр обеспечивают их питание, учитывают их нужды? Собеседник «Радио Свобода» Рональд Мохан. Он занимает пост главы рабочей группы Международного олимпийского комитета по спортивному питанию. Вопрос ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Рон Синовиц.
Вы возглавляете рабочую группу Олимпийского комитета, которая изучает влияние поста в месяц Рамадан на выступления спортсменов-мусульман. Похоже, что никто раньше этим не занимался.
Мы занимаемся проблемами питания для олимпийцев, и, конечно же, одна из них связана с тем, что Олимпиада в Лондоне совпала по времени со священным для мусульман месяцем Рамадан. Мы должны признать, что каждый год очень много соревнований самого разного уровня, включая мировые чемпионаты и другие важные спортивные события, приходится на Рамадан. Так что участие атлетов-мусульман в главных соревнованиях во время Рамадана в целом обычное дело.
Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, все летние Олимпийские игры должны проходить в промежуток времени между 15 июля и 31 августа. Таким образом, пересечение времени игр с Рамаданом можно было избежать. Выражал ли кто-то из членов МОК или представитель какой-нибудь страны опасения, что спортсмены-мусульмане, которые соблюдают пост, окажутся в проигрышной ситуации по сравнению с остальными?
Это, безусловно, очень серьезная проблема, и для МОК очень важно, чтобы никто из спортсменов не оказывался в проигрышной ситуации. Время проведения игр выбиралось лондонским организационным комитетом. Возможности высказать свои возражения по поводу этих дат были, однако никто их не высказывал.
Некоторые правозащитные группы призывали перенести Олимпиаду, чтобы пересечения с Рамаданом не было. Есть ли прецеденты, когда международные соревнования переносились для этого? Что говорят по этому поводу тренеры и атлеты из мусульманских стран?
Если какая-то озабоченность по этому поводу и высказывалась, то скорее не со стороны спортсменов, а тех, кто к Олимпийским играм прямого отношения не имеет. Самая противоречивая ситуация складывалась вокруг профессионального футбола, потому что месяц Рамадан приходится на многие национальные чемпионаты, в том числе и ведущие. Все больше футболистов-мусульман играют, к примеру, в английской премьер-лиге или итальянском чемпионате, и каждый год обсуждается, должно должны ли эти игроки соблюдать пост во время Рамадана или нет. Иногда тренер или менеджер требует, чтобы пост не соблюдался. Но, конечно, они не имеют права вмешиваться в религиозные убеждения игрока. В то же время, если они нанимают игрока, то ожидают от него максимально лучшего результата. Любопытно, что когда мы беседуем с футболистами, они отмечают, что постясь играют лучше, потому что чувствуют большую близость к своему религиозному духу, близость к Богу, и это их дополнительно мотивирует на лучшую игру.
Делались ли какие-либо специальные приготовления для атлетов, которые соблюдают пост во время Олимпиады?
Ответственность за это, безусловно, лежит на организационном комитете, и там со всем вниманием отнеслись к этой проблеме. В олимпийской деревне можно получить питание до восхода и после заката. Для этого сделаны особые приготовления. То же касается и мест проведения соревнований. Были приложены все усилия, чтобы спортсмены-мусульмане не испытывали во время Олимпиады никаких проблем.
Следует ли мусульманским атлетам отложить пост до окончания Олимпиады?
Это их личные выборы, существуют разные точки зрения на то, что спортсмены-мусульмане могут и должны делать во время Рамадана. Некоторые решили отложить пост и поститься уже после игр, что разрешено для многих из тех, кто исповедует ислам. Другие будут поститься в те дни, когда они не участвуют в состязаниях. И пост таким образом не скажется на их выступлении. В общем, это каждый спортсмен должен сам для себя определить, в каких соревнованиях он будет участвовать и как к ним готовиться.
Напомню, что это было интервью, которое Радио Свобода дал глава рабочей группы Международного олимпийского комитета по спортивному питанию. Вопросы ему задавал корреспондент Радио Свобода Рон Синовец. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. В этой рубрике вновь об Олимпиаде в Лондоне, о перспективе выступления американских спортсменов на Олимпийских играх, но перед этим коротко о новостях из США.
Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни выступает против новых мер, ужесточающих правила покупки и владения оружием. В среду в интервью телекомпании NBC Ромни сделал особый акцент на том, что многие действия убийцы были противозаконны, например, изготовление взрывных устройств. Тезис кандидата состоит в том, что новые законы не помогут устранить потенциальную угрозу, представляемую огнестрельным оружием. Кандидат в президенты считает, что невозможно закрыть людям, которые твердо намерены нанести вред окружающим, путь к покупке средств для нанесения этого вреда. Митт Ромни, глубоко верующий мормон, считает, что изменение взглядов американцев поможет предотвратить насилие с использованием оружия. Согласно официальным данным, после стрельбы в кинотеатре в городе Аврора в Колорадо, покупка оружия жителями штата резко возросла. В понедельник член Верховного суда Калифорнии был вынужден вмешаться в семейный конфликт Джексонов, задевший троих детей, скончавшегося 3 года назад певца. Судья временно передал опеку над 3 детьми, которым сейчас 15, 14 и 10 лет, их двоюродному брату, 34-летнему Тита Джо Джексону. Причина – отсутствие их постоянного опекуна, бабушки Кэтрин Джексон, в доме в Лос-Анджелесе, где живут дети. Вопрос о том, почему 82-летняя мать певца неожиданно для многих оказалась в Аризоне, в доме дочери, оживленно обсуждается в последние дни американскими таблоидами. Кое-кто утверждает, что ее там удерживают против ее воли дети, в то время как они пытаются доказать недействительность завещания Майкла Джексона, по которому контроль над его состоянием был передан 2 посторонним адвокатам, а доходы от использования его аудио- и видеонаследия передаются матери и детям. Часть обширного семейства Джексонов заявляет, что завещание певца является подложным. Лондонская Олимпиада, скорее всего, превратится в триумф американских спортсменов. Такой вывод сделали эксперты газеты Wall Street Journal за несколько дней до открытия Олимпийских игр. Они не согласны с прогнозами о превращении Китая в доминирующую олимпийскую силу, считая, что американская система подготовки атлетов гораздо более эффективна, рассказывает Владимир Дубинский.
В 2008 году в Пекине американские спортсмены впервые в истории современных Олимпийских игр не заняли первого места по количеству завоеванных золотых медалей. Больше всего золота досталось китайцам. Многие считают, что аналогичная ситуация сложится и на играх в Лондоне. С этим, однако, не согласны эксперты газеты Wall Street Journal, которые провели крупное исследование, базирующееся на интервью со спортсменами, тренерами и менеджерами олимпийских команд, а также на данных о результатах, которые ведущие атлеты показали во время подготовки к Олимпиаде. Все эти данные с разными вариантами были заложены в компьютер, и в 99% случаев компьютерная программа ответила, что американская команда получит абсолютное большинство медалей. Сборная США уедет из Лондона со 108 медалями, причем 40 из них будут золотыми. На втором месте, предсказывает газета, будет Китай, 92 медали, из них 38 золотых. Россия на третьем месте, ей газета предрекает 83 медали, в том числе 29 золотых. Если эти предсказания сбудутся, считают эксперты, то это станет доказательством преимущества американского подхода к олимпийскому спорту по сравнению с тем, который ныне практикуется в Китае, а ранее существовал в Советском Союзе. В отличие от Китая и СССР, американские атлеты не пользуются поддержкой федерального правительства. Здесь нет Министерства спорта, Олимпийский комитет США не получает ни цента из казны государства. Американская система подготовки спортсменов децентрализована, но это не значит, что спортсмены вообще остаются без поддержки государства, говорит специалист по истории спорта, профессор университета имени Джорджа Вашингтона Лиса Делпи-Нейроти. Прямой поддержки спортсменам наше правительство не оказывает, однако почти везде в США существуют сильнейшие программы подготовки атлетов, в основном на уровне средних школ и высших учебных заведений. Так что косвенно эти программы финансируются правительством, но не федеральным, как в других странах, а правительствами отдельных штатов. В первую очередь это касается университетов штатов. По мнению экспертов Wall Street Journal, большинство золотых медалей достанутся именно тем американским спортсменам, которые являются воспитанниками таких университетских и школьных программ. Газета предсказывает, что прошедшие подготовку в университетах американские легкоатлеты и пловцы завоюют 57 золотых медалей. Конечно, большие шансы получить в Лондоне золото и у профессиональных американских атлетов. Мало кто сомневается в победе американской мужской сборной по баскетболу, например. Но суперзвезды, играющие за эту команду, конечно, не нуждаются ни в чьей финансовой поддержке.
Этой корреспонденции Владимира Дубинского мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе. Сегодня проходит акции в поддержку арестованных по так называемому «болотному делу», делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Сегодня стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по этому делу. Мы продолжим рассказ об этом в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ксения Собчак, бесприданница.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о российских выплатах инвесторам ЮКОСа.
В блогах Свободы.
Ярослав Шимов. Дело Пуссирает как жертвоприношение.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио